Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня с вами мы поговорим о таком явлении, которое называется НЭП – новая экономическая политика. На предыдущей лекции мы уже немножечко поговорили о том, по каким причинам большевики переходили к НЭПу, что их заставило это сделать, но тем не менее, еще раз, кратенько, давайте этот вопрос осветим. Новая экономическая политика была провозглашена большевиками в марте 1921 года на 10-м съезде РКПБ, а затем была подтверждена, решение вот этого съезда было подтверждено постановлениями в ЦИК и Совнаркома РСФСР. Почему же большевики отказались от идей военного коммунизма и перешли к новой экономической политике? Первая причина – это необходимость восстановить хозяйство после разрушительных Первой мировой и гражданской войны. Действительно, наша экономика находилась в очень сложном положении, и из вот этой разрухи нужно было выбираться. Вторая причина – это необходимость успокоения крестьянства. Российское крестьянство было недовольно политикой продразверстки, политикой продовольственной диктатуры, вообще политикой военного коммунизма, запрещавшей товарно-денежные отношения. Чтобы получить поддержку со стороны крестьянства, большевики пошли им на уступки. Ну и, наконец, надо было понимать, что в этой стране, в России того времени, в которой большая часть населения неграмотны, уровень культурный достаточно низок, для того, чтобы построить социалистическое общество, необходимо сначала было поднять и экономический, и культурный уровень населения. Поэтому еще одной причиной перехода к НЭПу была вот эта вот самая необходимость смычки между городом и деревней, как говорили большевики. Да? Необходимость поднять экономический и культурный уровень села за счет постоянного взаимодействия его с городом. Городской пролетариат должен был подтянуть до своего уровня крестьянство, проживавшее в деревнях. В чем же заключается сущность вот этой самой новой экономической политики? Если говорить по-простому, то большевики сделали шаг назад. Они вернули в экономические отношения элементы рыночной, то есть капиталистической экономики. При этом предполагалось, что сохраняется государственный контроль над экономической деятельностью в целом. Сохраняются частично элементы плановой, то есть социалистической экономики. И таким образом большевики вот во времена НЭПа не строят социализм, а создают систему государственного капитализма. С одной стороны у нас рыночные капиталистические отношения, с другой стороны очень сильная роль государства, которое в эти экономические отношения вмешивается. Понятно, что это был такой своего рода кадавр, потому что пытались совместить вещи, которые вообще очень трудно совмещаются вместе. Да? Капиталистическая и социалистическая экономика в течение длительного времени совместно не могут сосуществовать. Рано или поздно одна другую все равно победит. Но тем не менее большевики пытаются это сделать. Они проводят целый ряд мер, которые должны были изменить экономическую ситуацию в стране. И первое, и самое главное, самая важная, основная черта новой экономической политики – это замена продразверстки продналогом. Напомню, что продразверстка – это политика принудительного изъятия хлеба у крестьян по твердым низким государственным ценам. Размеры этой продразверстки определялись сверху, определялись государством и исходили не из того, что смогла произвести деревня или что деревня желает отдать городу, а из потребностей самого города. Теперь же продразверстку заменяют продовольственным налогом. Точнее, даже не одним налогом. Поскольку продразверстка касалась не только зерновых, не только хлеба, но и других сельскохозяйственных продуктов. Поскольку существовала принудительная трудовая повинность, то теперь вместо продразверстки и принудительной трудовой повинности для крестьянского населения вводится такая совокупность, я бы не сказал, что система, совокупность из 13 натуральных налогов, которые должны были платить русские крестьяне. Самым ярким, кроме продовольственного налога, был так называемый трудовой гужевой налог, труд-гуж-налог, который заключался в том, что крестьяне должны были отработать определенное количество часов на извозе необходимых для государства продуктов, товаров, сырья, материалов, да, на своих собственных лошадках, на своих собственных санях. Таким образом, вместо продразверстки приходит продовольственный налог, который от продразверстки принципиально отличается несколькими вещами. Во-первых, он меньше в два раза приблизительно. В среднем продовольственный налог, который должны были платить крестьяне, был в два раза меньше, чем то, что им разверстывалось по плану продразверстки. С другой стороны, продовольственный налог взимался не в абсолютных величинах, а в процентном соотношении, то есть с учетом урожая и с учетом состава семьи и наличия скота в том или ином крестьянском дворе. То есть, по большому счету, каждый крестьянский двор платил свою собственную сумму, свой собственный процент от своего урожая. Конечно, для крестьян это было гораздо более выгодно. Да? Теперь они платили долю от урожая, а не так, что тебе пришли и сказали: будь любезен, там 500 пудов хлеба сдай. Откуда ты эти 500 пудов хлеба возьмешь? Никого особенно не волновало. При этом большевики, которые придерживались идеи о том, что зажиточное крестьянство, кулачество, это их принципиальный идеологический противник в деревне, проводили вот в этом продналоге политику ограничения кулачества как класса. Что это означало? Это означало то, что для кулацких хозяйств продовольственный налог в процентном отношении был выше, чем для середняцких или тем более бедняцких хозяйств. Таким образом, налог взимался еще и по прогрессивной системе налогообложения с учетом состоятельности того или иного крестьянского двора. В течение 1921-1922 года большевики взимали продналог и другие 12 сельскохозяйственных налогов либо отработками, либо натуральными продуктами: зерном, молоком, мясом и так далее. Но эта система была категорически неудобна, и уже с 23 года большевики переходят к иной системе налогообложения. 13 сельскохозяйственных налогов заменяются одним единым сельскохозяйственным налогом, который платится уже не в натуральной, а в денежной форме. Но первые два года НЭПа, 21-22, крестьяне платили именно налог продуктами. Для того, чтобы разъяснить крестьянам всю сущность продналога, выпускалось большое количество агитационных плакатов, которые очень четко показывали, чего желают большевики. Они говорят: вот, крестьянин, 20% твоего урожая ты отдаешь городу как налог. Еще 20% ты должен обменять на те товары, на те промышленные товары, которые производит город, на продуктообмен, на товарообмен с городом. 60% хлеба остается твоей семье, распоряжайся им как хочешь. Но вот эта вот ставка 20% оказалась достаточно высокой и неподъемной для большинства. Поэтому налог по базовому, так сказать, показателю был достаточно быстро снижен до 10%. И немалое количество крестьян из тех, которые, так сказать, не обладали достаточным состоянием, чтобы этот налог заплатить, в принципе, от налога освобождались. Маломощные крестьянские хозяйства, бедняцкие крестьянские хозяйства от налога освобождались, и к 1927 году до 35% крестьянских хозяйств в принципе были освобождены от сельскохозяйственных налогов. Изначально большевики не думали делать слишком большую уступку рынку, слишком рьяно возвращаться в капитализм. Ленин и его товарищи по партии предполагали не возвращать денежные отношения, а сохранить прямой продуктообмен с деревней. Но это натолкнулось на очень серьезную проблему. С одной стороны, запасы промышленных товаров у большевиков на их фабриках и заводах, разоренных после гражданской войны, были ой как невелики. И этих запасов просто не хватало для того, чтобы нормально организовать товарообмен с деревней на хлеб. С другой стороны, поскольку вот этот товарообмен осуществлялся на местном уровне, очень быстро он превратился просто в элементарную куплю-продажу. Продаем хлеб, покупаем нужные нам городские товары, там сукно, какие-нибудь металлические изделия, гвозди, топоры, плуги и так далее. Ленин по этому поводу так и говорил. С товарообменом ничего не вышло. Частный рынок оказался сильнее нас. И вместо товарообмена получилась обыкновенная купля-продажа, торговля. И это Ленин говорит уже осенью 1921 года, то есть через полгода после введения НЭПа. И вот здесь большевики понимают, что надо отступать и дальше. Они возвращают товарно-денежные отношения. Второй характерной чертой НЭПа стало разрешение свободной внутренней торговли. Теперь разрешалось свободно торговать любыми товарами, любыми продуктами. Если раньше это называлось мешочничество и преследовалось по закону, то теперь свободная торговля. Восстанавливаются старые дореволюционные ярмарки общероссийского масштаба, которые работали во многих городах. В частности, с 21 года начинает работать крупнейшая в России Нижегородская ярмарка. Развитие разрешения свободной торговли привело к восстановлению денежного оборота. Восстановление денежного оборота, использование денег для распределения товаров, привело и к восстановлению налоговой системы. Теперь можно было, восстановив денежное хозяйство, взимать налоги в денежной форме. Это привело и к восстановлению банковской системы. После Октябрьской революции банки, в общем-то, большевики закрыли, но уже в октябре 1921 года заново открывается Госбанк российский, то есть Центральный государственный банк РСФСР, а далее разрешается создавать и другие банки. В конце концов, к середине 20-х годов в РСФСР было более 60-61 банк, причем часть из них были чисто государственные, часть из них привлекали и частный капитал. Создавались акционерные банки, в том числе и с привлечением не только российского частного, но и иностранного капитала. Ну и, наконец, восстановление денежного оборота привело к тому, что большевики отказываются от политики бесплатного распределения тех или иных благ, оказания бесплатных услуг. Возвращается плата за транспорт, за топливо, за жилье, пускай и небольшая, но все-таки возвращается. Восстанавливается выплата денежной в форме заработной платы. Если во времена военного коммунизма заработную плату в основном выдавали продуктами, пайками, то теперь заработную плату снова восстанавливают в денежной форме. Естественно, что это восстановление денежного оборота потребовало и денежной реформы. Мы с вами говорили, что во времена гражданской войны Россию накрыла дикая гиперинфляция, которую большевики, в общем-то, не останавливали, потому что считали, что деньги должны отмереть. Теперь необходимо было восстановить денежный оборот, и этим должно было заниматься специальное министерство, Народный комиссариат финансов, который возглавлял известный большевик Григорий Яковлевич Сокольников. И в 1922-1924 году проходит вот эта вот денежная реформа, автором которой считается Григорий Яковлевич Сокольников. Однако большевики в данном случае тоже привлекали специалистов старого времени, экономистов старого времени. И большую роль в разработке вот этой денежной реформы времен НЭПа сыграл замечательный русский экономист Николай Николаевич Кутлер. Когда-то Николай Николаевич Кутлер активно разрабатывал реформу, которую назвали реформой Сергея Юлича Витте, связанной с введением в конце 19 века золотого обеспечения для российского рубля. Теперь Николай Николаевич Кутлер повторяет этот опыт. Да? Таким образом, для двух разных правительств, двух разных государств, Кутлер проводит одинаковую денежную реформу. В результате этой денежной реформы проводится деноминация, то есть снижение номиналов банкнот. Она проходит в несколько ступеней. В результате к 1924 году один новый советский рубль стоит 50 миллиардов советских знаков образца до 1922 года, образца гражданской войны. Почувствуйте, да, уровень той гиперинфляции, которая была в России в гражданскую войну. 1 рубль, 50 миллиардов советских денежных знаков. Кроме того, помимо рубля вводится еще и особая валюта внутри страны, которая получает название червонец. Особенность червонца была в том, что это была свободно конвертируемая валюта. Ее разрешалось вывозить за границу. Ее разрешалось обменивать на возникших во времена НЭПа валютных биржах на иностранные деньги. И самое главное, червонец обладал золотым обеспечением. Золотой червонец можно было в любой момент свободно обменять на золотые монеты, которые начал печатать Государственный банк РСФСР. На самой банкноте вот этого самого червонца, они выпускались в разных номиналах, 1, 3, 5 и так далее, указывалось, что червонец обеспечивается определенным, четко конкретным количеством золота. В результате российская валюта, российский червонец золотой, активно торгуется на международных валютных биржах. Он обладает достаточно высоким курсом. По курсу 1924 года за один российский червонец давали более 5 долларов США. Правда, надо сказать, что судьба червонца была достаточно сложной. В 1925 году на фоне некоторого обострения международной обстановки капиталистические страны, ведущие, объявили России золотую блокаду, отказываясь принимать российские золотые монеты в качестве, так сказать, обеспечения оплаты за их товары. Иностранных буржуа раздражало то, что монеты, новые золотые монеты советского государства, отчеканенные на советских фабриках госзнака, несли на себе советскую символику. Золотые червонцы украшались изображением серпа и молота, надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И вот такие коммунистические червонцы золотые, надеясь сокрушить экономику советского государства, капиталистические страны отказались принимать. Выход был найден изящнейший. На наших фабриках Газнака сохранились старые штампы, старые формы, по которым отливались, печатались еще монеты с профилем императора Николая II и императорским орлом. Поэтому была запущена целая серия золотых монет, ориентированная исключительно на экспорт. На советских фабриках печатались монеты царского образца. И вот эти золотые монеты царского образца у западных наших партнеров тогдашних уже не было никаких причин не брать. Так или иначе, в течение двух лет, с 22 по 24 год, в результате денежной реформы Сокольникова-Кутлера было восстановлено денежное обращение в стране. Третья важная черта новой экономической политики – это разрешение аренды земли и наемного труда в сельском хозяйстве. Большевикам нужно было восстановить сельское хозяйство. С учетом того, что количество крестьянских дворов в это время растет, да, соответственно, населенность каждого отдельного крестьянского двора становится меньше. И для того, чтобы увеличивать количество распахиваемой земли, одной крестьянской семье уже не хватало рабочих рук. И поэтому большевики разрешают наемный труд. Естественно, что зажиточные крестьяне, кулаки, тут же активно стали нанимать своих односельчан, в первую очередь из числа сельского пролетариата, то есть беднейшей части крестьянства, в качестве батраков, в качестве наемных работников, которым они устанавливали определенную заработную плату. Вместе с разрешением наемного труда в деревне разрешается наемный труд и в городе. Отменяется всеобщая трудовая повинность, вводится свободный найм рабочей силы. Появляются в большом количестве биржи труда, на которые стекаются те, кто хочет найти себе работу. Уравнительная заработная плата, выдаваемая в продуктовой форме, отменяется. То есть теперь заработная плата всерьез зависит от твоей квалификации. Правда, как обычно, когда мы вводим рыночные элементы на рынок труда, да простится мне такое масло масляное, естественно, возникает неизбежная проблема, проблема безработицы. Поскольку рыночная система построена на конкуренции, в конкуренции, то есть в борьбе, всегда есть победители и проигравшие, и проигравший на рынке труда оказывается безработным. С учетом того, что еще и армию у нас стали активно демобилизовывать, то количество рабочих рук в стране было очень и очень велико. При этом частный бизнес был допущен и в промышленность. Большевики прекрасно понимали, что управлять вот этим огромным количеством мелких фабрик, мелких предприятий через государственное планирование достаточно сложно и не всегда эффективно. Поэтому большевики разрешают мелкие предприятия брать в собственность, средние предприятия, частный капитал мог брать в аренду. Предполагалось, что арендовать у государства за определенную долю в прибыли можно предприятия, на которых работает до 300 наемных рабочих. Собственность же, чтобы окончательно не впасть в капитализм, передавались предприятия, на которых работало до 20 человек. И вот такие вот мелкие предприятия промышленные должны были поднять нашу промышленность, в первую очередь в той части, которая касается производства потребительских товаров. Вот есть такое замечательное произведение, написанное нашими авторами Ильфом и Петровым, которая называется «12 стульев». Возможно, многие из вас про это произведение слышали, оно действительно достойно того, чтобы его прочитать. И вот там, в юмористической форме, описывается жизнь России как раз времен НЭПа. И один из главных героев вот этого произведения «12 стульев» некий священник отец Федор искренне мечтает зажить на полную катушку счастливо и благополучно, открыв во времена НЭПа свой маленький свечной заводик в Самаре. И вот эта вот тема свечного заводика в Самаре, который он откроет и будет им владеть, через всю сюжетную линию этого персонажа в книге «12 стульев» прослеживается. Роль среднего и частного бизнеса в промышленности в российской к середине 20-х годов достигает 20-25%, то есть от 1/5 до 1/4 производства тех или иных товаров. Понятно, что в области тяжелого машиностроения, в области тяжелой промышленности их роль была существенно меньше, крупные предприятия оставались в государственных руках. А вот в области производства, что называется, товаров народного потребления, там роль мелкого среднего бизнеса была гораздо более высокой. Кроме того, большевики прекрасно понимали, что восстановить экономику страны только за счет своих сил будет очень и очень сложно. Поэтому они пошли на то, что в свое время активно совершал Сергей Юльевич Витте. Они стали привлекать в Россию иностранный капитал. Разрешается создание концессий с участием иностранного капитала. Концессия – это такое предприятие, когда иностранный бизнесмен получает право на строительство либо какого-либо предприятия, либо на разработку какого-либо месторождения, с тем, чтобы строить и разрабатывать здесь, а прибыль получать уже в свой карман. Иностранный капитал был допущен на российский рынок. Правда, надо сказать, что не очень велика доля иностранного капитала была в период НЭПа. Сегодня достаточно забавно слушать рассуждения тех, что во времена НЭПа мы восстановили экономику только за счет иностранных инвестиций. У нас почему-то иностранные инвестиции считаются таким, ну, самым главным благом в экономике. Ничего подобного. Во времена НЭПа доля иностранного капитала в российской экономике составляла не более 1%. Всего вот в пике в 1926 году в России было 82 предприятия с участием иностранного капитала. Причем большинство из них это были смешанные государственно-частные акционерные общества. Правда, надо сказать, что были, так сказать, достаточно продуманные капиталисты, которые сумели вот на этих концессиях в советском государстве весьма и весьма неплохо разбогатеть. Ярким примером этого является американский миллионер и большой друг советского государства Арманд Хаммер. Седьмой важной составляющей чертой новой экономической политики стала хозяйственная самостоятельность государственных предприятий. Большевики рассуждали в логике, ну раз уж капитализм, так капитализм. Нет, они не собирались передавать крупные промышленные предприятия в собственность частного капитала, в частные руки. Они не собирались полностью отступать от идей социализма. И тяжелая промышленность, крупная промышленность, по мнению большевиков, должна была оставаться оазисом социализма вот в этой вот рыночной стихии НЭПа. Но при этом хозяйственную самостоятельность, так называемый хозрасчет, вот эти вот предприятия государственные получали. Хозяйственный расчет заключается в том, что руководство предприятия имеет возможность самостоятельно регулировать экономическую деятельность своего завода или фабрики. Хозрасчет предполагает самоокупаемость этого предприятия. Оно само заботится о том, чтобы у него хватало денег и на закупку сырья, и на зарплату своим работникам, и на то, чтобы премии кому нужно выплачивать. Самофинансирование, самоуправление. Предполагалось, что вот такие хозрасчетные предприятия будут на свободном рынке продавать свою продукцию после того, как выполнят государственный план и по государственным ценам передадут часть произведенной продукции государству. Сырье можно было закупать самостоятельно. Самостоятельно можно было назначать зарплату своим сотрудникам. Самостоятельно искать контрагентов. И наши вот эти вот предприятия активно начали участвовать в работе различных товарных бирж, которые вместе с банками в большом количестве возникают в этот период в российской экономике. При этом большевики прекрасно понимали, что если мы считаем тяжелую промышленность оазисом социализма, то полностью переходить, так сказать, в пучину рынка нельзя. Большевики справедливо вслед за Марксом предполагали, что крупные предприятия, монополии гораздо более прибыльны, чем отдельные частные предприятия. Поэтому государственные предприятия, оставшиеся в государственной собственности, большевики подвергают искусственной монополизации. В промышленности создаются так называемые тресты. Трест – это форма искусственной монополии, когда несколько предприятий одной отрасли объединяются под одним управлением. В результате в стране был создан 421 крупный трест по различным отраслям, который объединял более 90% всех государственных предприятий страны. Более того, вот эта монополизация коснулась не только производства товара, но и торговли этим самым товаром. Эти тресты, в свою очередь, объединялись в торговые синдикаты. Синдикат – это тоже форма монополии, где несколько отдельных, самостоятельных в производстве предприятий создают некий единый торгующий орган. В производстве каждое предприятие сохраняет свою самостоятельность, а вот в торговле их представляет одна какая-то организация. И вот эти вот тресты, более 80% всех трестов страны, были объединены в 23 крупных торговых синдиката, которые и продавали по рыночным ценам всю продукцию вот этих государственных предприятий через биржи, а потом распределяли между этими предприятиями прибыль. При этом надо сказать, что полностью от государственного планирования не отказались. Еще в феврале 1921 года, после принятия плана ГОЭЛРО, о котором мы подробно рассказывали на предыдущей лекции, была создана при Высшем Совете Народного Хозяйства специальная государственная плановая комиссия, так называемый Госплан, который должен был планировать сначала отдельные показатели, которые должны были достигать государственные предприятия, потом стал эти планы распространять на целые отрасли, и в конце концов, уже гораздо позже, Госплан охватит своим планированием всю советскую экономику. Просуществует Госплан в качестве вот такого органа, который разрабатывал экономические планы вплоть до крушения Советского Союза в 1991 году. Таким образом, большевики пытались совместить с одной стороны хозяйственную самостоятельность, инициативу государственных предприятий, с другой стороны государственный контроль над ними и выполнение государственных планов. Политика НЭПа, которая, в общем-то, продлилась не очень долго, меньше одного десятилетия, тем не менее достигла своей главной цели. Благодаря НЭПу восстановить экономику страны до довоенного уровня удалось. Более того, в некоторых моментах, скажем, в сельском хозяйстве, показатели наиболее успешных годов Российской империи были в советском государстве перекрыты. Так, например, к середине 20-х годов на 12% были увеличены показатели общего валового сбора зерна по сравнению с самым урожайным годом в истории Российской империи с 1913. Увеличивается количество скота, увеличивается количество птицы, то есть растет животноводство. По числу голов мелкого и крупного рогатого скота, а также птицы, к середине 20-х годов советское государство превзошло показатели самого богатого на животину года в истории Российской империи 1916. В деревне активно развивается кооперативное движение. Русский крестьянин, человек в принципе склонный к коллективизму, очень быстро понимает, что коллективно успеха добиваться проще, чем единолично. Поэтому создается немалое количество кооперативов. Некоторые кооперативы это были первые колхозы, которые в небольшом, очень малом, меньше процента количестве, но все-таки возникают в этот период. С другой стороны, возникает всевозможная сбытовая, промысловая, потребительская кооперация. И разными формами кооперативов к 1927 году было охвачено больше половины, 55% всех крестьянских хозяйств в российском государстве. Восстанавливается не только деревня, восстанавливается и промышленность. Почти полностью к 1927 году мы восстановили довоенный уровень Российской империи. По статистическим показателям 98% промышленного производства было восстановлено. Другое дело, что новых предприятий было построено очень и очень немного. В основном это восстановление как раз касалось ввода заново в строй, в работу тех предприятий, которые были созданы еще при царе Батюшке. При этом общий рост ВВП, валового внутреннего продукта, за годы НЭПа увеличился по сравнению с показателями, которые имела Российская империя. ВВП вырос более чем в 3 раза за вот период НЭПа. И тут нельзя не отметить вот те темпы роста российской экономики, которые перекрывают даже темпы роста экономики Российской империи в начале 20 века. У нас обычно именно экономический рост Российской империи в начале 20 века считается таким, ну, русским экономическим чудом. В этом смысле НЭП это русское экономическое чудо императорского периода перекрыл. Если в Российской империи рост промышленного производства составлял до 12% в год, то во времена НЭПа в среднем 18% в год. Это был показатель роста национального дохода. И вот здесь вот надо сказать, что это очень и очень серьезный показатель. Сегодня 5-7% роста национального дохода считаются в наше кризисное время очень и очень хорошим показателем. Тогда 18% в год. Правда, во многом это объясняется тем, что стартовали с очень и очень низких позиций. Ну и, наконец, в области социальной жизни, конечно, НЭП тоже принес очень серьезные изменения. Улучшается рацион питания. В среднем калорийность питания жителя Российской империи к 27 году превысила показатели, которые были в Российской империи. Растет население, причем растет достаточно быстро, со скоростью в среднем 2% в год. В городах очень заметно стало улучшение бытовых условий жизни рабочих и служащих. Это было связано с тем, что большевики в связи с ростом городского населения не только активно занимаются городским строительством, но и проводят политику уплотнения прежних владельцев. Появляются вот эти вот знаменитые коммуналки, когда в большие 10-15-комнатные квартиры, которыми владели такие профессора преображенские царского времени, вселяются всевозможные швондеры, да? Ну или Ивановы. Простые рабочие из рабочих бараков, из рабочих подвалов. И для простого человека получить комнату в собственной коммуналке по сравнению, например, с углом, который он снимал в рабочем бараке, это, конечно, было существенным улучшением жилищных условий. Сегодня, конечно, для нас это кажется очень и очень низким уровнем, да? Но тогда для многих это действительно было таким лучом своего рода света. Таким образом, можно сказать, что к 1927 году НЭП действительно смог выполнить свою основную задачу. Экономика страны была восстановлена. Мы вернулись на тот уровень, на котором находились до Первой мировой войны. Но этого ведь было мало. Кроме того, политика НЭПа, политика совмещения социалистической и капиталистической экономик в одном флаконе, она имела внутри себя большие противоречия, которые проявились и с неизбежностью, с объективной неизбежностью привели НЭП к кризису. К концу 20-х годов от новой экономической политики большевики отказываются. Какие противоречия НЭПа внутренние, имманентные, как принято сегодня говорить в философии, противоречия НЭПа к этому привели? Как НЭП оказался в кризисе и почему был свернут, мы с вами поговорим на следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.